Добрый день! В этой лекции мы поговорим о второй половине 20 века. Мы в прошлой лекции поговорили о первой половине, о периоде двух мировых войн и поняли, что в этот период модерн и идеи просвещения они были подвергнуты критике или даже потерпели крах из-за вот этих исторических и политических обстоятельств. И я говорил о том, что по итогам сформировалось две ветки, грубо говоря. Это идея о том, что мы все делали правильно, что просвещение это хорошо, модерн это хорошо, может быть их надо немного подлатать, но мы все делали правильно. А все вот эти трагедии 20 века, они связаны с тем, что кто-то идеям просвещения не следует, кто-то не строит открытое общество, и вот поэтому все плохо. Эта ветка, она довольно стабильна, то есть она без особых изменений дожила до наших дней и на самом деле разделяется многими людьми, в том числе и в истеблишменте. То есть крупный бизнес, политики довольно часто следуют вот в фарватере этой идеи о том, что открытое общество это хорошо, за открытое общество надо бороться и это открытое общество надо по возможности распространять на весь мир. Но была также и другая идея, идея о том, что какие-то проблемы есть в самом просвещении и в самом модерне. И вот эта идея, она эволюционировала очень бурно, и мы будем рассматривать именно ее. Мы будем рассматривать вот этот послевоенный пересмотр идей модерна и послевоенную критику идей модерна. И эта тема, она будет в каком-то смысле кульминацией всего нашего курса, и вам потребуется... И очень хорошо вспомнить все, что вы помните про деконструкцию, об этом мы говорили в первой части нашего курса. Вам также понадобится вспомнить что-то про научный метод, научную этику, науку и лженауку. Об этом мы тоже сегодня поговорим, о том, как вот эти все вещи, связанные с наукой, воспринимаются в контексте второй половины 20 века. И вот в контексте этой идеи о том, что что-то в модерне пошло не так. Таким образом, сегодня мы соберем вот все это наконец воедино и перейдем к пониманию современного общества постмодерна. Отправной точкой нашего разговора станет ощущение кризиса модерна, и это ощущение проявляется в двух составляющих. И первая составляющая это усталость от модерна. А в чем здесь суть? Дело в том, что модерн, он, вообще говоря, требует довольно большого напряжения сил. Модерн сводится к тому, что мы строим светлое будущее, но все-таки мы строим будущее, не настоящее. Что мы движем наш мир к какому-то вот этому замечательному состоянию с технологиями и свободой и всем остальным. Но это будет когда-то чуть-чуть потом. А сейчас мы напрягаем все силы, действительно их напрягаем, для того, чтобы это светлое будущее построить. Конечно, нам перепадают какие-то плоды от научно-технического прогресса, но мы понимаем, что самое интересное оно впереди. Мы всегда про научно-технический прогресс это понимаем, да? Что сейчас, ну да, неплохо, но... По-настоящему замечательно будет потом. Вот потом изобретут лекарства от всех болезней. Потом продлят жизнь человека раза в два. Потом будет основана колония на Марсе. А то, что сейчас это, ну да, нормально, окей. Но самое интересное будет потом. И вот это ощущение потом, оно очень сильно на самом деле проявляется у людей, которые работают в таких модернистских профессиях, типа предпринимателя или ученого, да, то есть вот, предприниматели это реально такие буквально заводные люди, которые все время работают, приходят домой, вот так вот падают, да, потом просыпаются и дальше идут работать. Они развивают свой бизнес, да, развивают вот то предприятие, которое у них есть, и все время думают о том состоянии потом, вот когда они захватят рынок, станут мировыми лидерами, вот тогда наступит счастье. И у ученого то же самое. Работает, и все время думает о том, что будет, когда он откроет свое открытие. То есть вот это вот ориентирование на потом, оно есть, и оно утомляет. Ну, очень сложно все время жить в таком режиме. Да? Все время работаешь, какие-то крохи результатов получаешь сейчас, а все остальное ждешь потом. И вот эта усталость уже на уровне целого общества, это первая часть, составляющая часть кризиса модерна. Люди устали изо всех сил работать для потом, хотели пожить сейчас. Тем более, что после Второй мировой войны в Европе, в первом мире, да, то есть то, что мы называем западным миром, Европа, США, на самом деле Австралия, Япония, на самом деле, то есть вот это такой большой западный мир, первый мир. У людей появляется возможность по-настоящему, в общем-то, пожить. Ну, действительно. Инфраструктурные изменения в основном сделаны. Да, канализация, метро, электричество. Это более или менее уже есть. Не нужно опять будет сносить город наполовину, да, и перестраивать его, потому что нужно опять что-то копать. А ведь внедрение канализации и метро, оно часто происходило именно вот в таком контексте, да, снести все и потом построить заново. Эти коммуникации есть. Конечно, они нуждаются в постоянном ремонте и расширении, но одно дело немножечко ремонтировать электрические сети и их расширять, а другое дело строить электросеть по всей стране заново. Несколько разные вещи, да. Также в основном уже сделаны все важные технологические открытия. Нет, конечно, у нас еще атомная энергия, у нас еще есть космос, у нас еще будут информационные технологии, компьютеры, мобильные устройства. Это все, конечно, тоже научные достижения, которые изменили мир и очень интересным способом. Но если мы сравним это с электричеством и горячей водой, мы поймем, что это роскошь. Без этого жить комфортно можно. Это достаточно комфортная жизнь. И вопросы, которые связаны с социальным неравенством, тоже так или иначе решены. Где-то они решены очень хорошо, социальное неравенство очень мало, а где-то чуть похуже, но даже в условиях социального неравенства в первом мире там, бедные люди все равно могут позволить себе достаточно комфортную жизнь. Иными словами, вот эта идея о том, чтобы сделать мир более комфортным местом для жизни, вот эта идея просвещения, да, перестроить мир и сделать его более комфортным, по большому счету реализована. Можно отдохнуть и остановиться. Это то, чего хочется. И таким образом вот первый тезис – это усталость от модерна. Второй тезис хуже – это фрустрация, разочарование от модерна. Вот представьте себе, да, вот у вас есть эти идеи модерна. Они такие замечательные. Вот это все про свободу, про открытое общество, про людей в обществе, которые вольны обсуждать любые идеи и в ходе вот этих переговоров искать решение проблем. Вот у вас есть такие замечательные идеи. И вы искренне пытаетесь принести эти идеи во весь мир, да, то есть вот это вот мессианство модерн. Ну это же классно так жить, да, почему бы всем так не жить? И вы обнаруживаете, что в мире-то люди так жить не хотят, они ваших ценностей не разделяют, они не хотят жить по идеалам модерна. Есть целый Советский Союз, который отказывается внедрять либерализм, капитализм и все остальное в какой бы то ни было форме. Есть страны третьего мира, где как раз сейчас начинаются национально-освободительные движения, и которые, наоборот, выходят из-под власти европейских стран, и после того, как они выйдут из-под этой власти, они из состояния модерна мгновенно откатываются куда-то в Средневековье, а то и раньше. Да? Многочисленные такие примеры в истории есть. То есть. Люди добровольно отказались от такого замечательного модерна. И возникает разочарование, почему, как они могли это сделать, как это вообще возможно. Возникает вот эта фрустрация. Да? Вы пытаетесь объяснить миру, что 2×2=4. Вам кажется, что это хорошая идея, и вы искренне в нее верите. Но со всех сторон вы слышите, что на самом деле 2×2=3, потому что так написано в священной книге. Или 2×2=5, потому что так нужно для победы коммунизма. И настолько разные принципы у людей, что договариваться не получается. Заставлять тоже не получается. Раньше прекрасно работало принуждение. Да, принуждение к модерну. Приплывали корабли с поселенцами, высаживались на какой-то берег, и местное население, хотело оно того или нет, оно чаще всего не хотело, начинало жить по какому-то варианту идеалов модерна. Но теперь уже заставлять не получилось. После Карибского кризиса стало понятно, что СССР нельзя заставить ничего сделать, да, потому что если мы попробуем это сделать, то это будет означать конец всей человеческой цивилизации, это будет конец всего мира означать. И с третьим миром на самом деле это тоже перестает работать, потому что просто так принуждать нельзя, приходится подкупать, а с другой стороны подкупает Советский Союз, и это вот постоянное соперничество идей, и в результате этого соперничества идей модерн далеко не всегда побеждает, во-первых, а во-вторых, чаще всего побеждают подход стран третьего мира, то есть вот это Средневековье и раньше, когда получая помощь то от тех, то от других, местные диктаторы, в общем-то, продолжают практиковать совершенно средневековые порядки. Опять как-то вот не получается, да? И возникает, естественно, проблема, если модерн такой хороший, то почему люди отказываются его принимать? Почему люди от него отказываются? И это накладывается на то, что все-таки до сих пор у нас нет бессмертия, до сих пор у нас нет свободы от ручного труда. Да? То есть когда-то же считалось, что весь ручной труд будет механизирован, и человек будет заниматься творчеством или спортом. И в этом будет его работа. Этого все еще не произошло. И это тоже как бы убеждает в том, что ну, модерн оказался не такой уж хороший. И вот это вот ощущение кризиса, которое проявляется в усталости и в разочаровании, это отправная точка нашего разговора о изменениях в сознании, которые произошли во второй половине 20 века. Давайте сейчас оформим важную концепцию философии 20 века, которая поможет нам понять вот все вот эти вот проблемы модерна. Это понятие другого. Другого. Кто такой другой? Другой – это тот, кто так же, как и я, видит, чувствует, разговаривает, думает, мыслит. Но который при этом абсолютно не разделяет моих ценностей, который абсолютно не разделяет моих норм, морали, представления о прекрасном, представления о правильном, даже моей логики он может не разделять. И, соответственно, с точки зрения первого мира, другие населяют Советский Союз и страны третьего мира. То есть это люди, они говорят, они думают, они чувствуют, они живут. Но при этом все это делают они не так, как люди в первом мире, не так, как мы. Да, вот мы, да. Я использую слово «мы» в своих лекциях. Можно, конечно, считать, что это слово «паразит», и так делать не надо, но так уж сложилось. Так вот, далее в контексте этой лекции «мы» будет означать жители первого мира. То есть я буду читать эту лекцию с точки зрения жителей США, Западной Европы и Западного мира. Ну, соответственно, вот мы живем в первом мире, мы живем в модерне и в просвещении, а другие вот не живут и не хотят, и договориться с ними не получается, потому что у них настолько отличаются принципы, что вот этот диалог, эта коммуникация невозможна. И заставить их тоже нельзя. И, собственно, возникает вот эта проблема отношений с другим. Как же все-таки выстроить отношения с другим, как сосуществовать с ним и при этом не разнести всю планету ядерным оружием, да? И вот в том подходе, который выбрала западная цивилизация в плане общения с другим, нам нужно понять, что другой, он на самом деле не снаружи от нас, он внутри нас. Ну, почему вот нас волнуют какие-нибудь нарушения прав человека в Африке, например? Ну, вот бесправие женщин в Африке или там бесправие бедных людей в Африке. Почему вообще нас это волнует? Это Африка, это где-то далеко. Почему мы сопереживаем этим людям? Почему мы что-то чувствуем, когда читаем вот все эти новости из Африки или откуда бы то ни было еще? Потому что на самом деле в нас самих есть вот эта вот часть в нашем подсознании, субличность, которая боится. Которая боится, что в один далеко не прекрасный день вот то, что произойдет за окнами, очень сильно изменится, и у нас здесь возникнет там какая-нибудь средневековая диктатура, и какие-нибудь, значит, представители этой диктатуры придут и просто, например, отберут все, что у нас есть, кинут нас в тюрьму или расстреляют. Да? А мы подсознательно этого боимся. Насколько бы ни было благополучно окружающее общество, вот какой-то такой червячок сомнения все-таки есть, что так будет не всегда и что это будет опасно. И, естественно, Вторая мировая война, Первая мировая война и Холодная, собственно, война, они постоянно напоминают о том, что да, это все может закончиться. Да? Помните вот этот мультик про Берда-черепаху, который знает, что нужно duck and hide, да? То есть... упасть ничком и накрыться чем-нибудь, если где-то недалеко произошла вспышка. У нас вот постоянно идет эта тревога, экзистенциальная тревога. И, собственно, вот эта тревога и есть то, что обостряет наши отношения с другим. Потому что, еще раз, где-то внутри нас есть субличность, которая вот соответствует этим другим, которые вот где-то живут без научно-технического прогресса, без свободы, без гражданских прав. И вот они интериоризируются внутрь нашей души. И поэтому на самом деле, когда мы пытаемся договориться с другим, и когда мы пытаемся бороться с другим, мы боремся не с другим, мы боремся с нашими собственными субличностями. Мы играем в этот внутренний конфликт. И все, что мы делаем вовне, это на самом деле просто... проявление вот этого внутреннего конфликта. Когда мы видим какую-то дикость, и мы пытаемся подавить эту дикость, мы боремся с этой дикостью, на самом деле мы подавляем вот какую-то дикую субличность внутри нас. Мы думаем, что если мы сделаем что-то для того, чтобы этой дикости в мире больше не было, это поможет нам придушить дикаря внутри самих себя. То есть проблема другого – это внутренняя проблема. И мы вкладываем столько смысла, и мы испытываем столько эмоций по поводу отношений с другим, потому что на самом деле это наше внутреннее дело, это то, что происходит у нас в душе. И это какая-то знакомая ситуация, что-то такое в нашем курсе уже было, да? Когда внутри нашей души поселяется некая субличность, с которой мы находимся в конфликте, и этот конфликт, вот эта воспаленная эмоциональная граница нас беспокоит, она причиняет нам неприятные эмоции, она побуждает нас на какие-то странные, порой иррациональные действия. Это все уже было, и, собственно, мы говорили о том, как можно попытаться разобраться с этой проблемой с помощью деконструкции. И это совершенно валидный, на самом деле, психотерапевтический прием. То есть, если на прием к специалисту приходит, например, бизнесмен, который все время работает, строит светлое будущее, у него нет свободного времени, он постоянно занят, он от этого страдает. У него недосып, у него разрушенная личная жизнь, он очень страдает от этого. Он просит помочь ему. И тогда терапевт говорит, давайте разберемся, от чего вы бежите, да? Вот вы пытаетесь построить это светлое будущее. Ради чего? Ради кого? Вы тратите все силы на борьбу с кем-то, чтобы кому-то что-то доказать. Кто этот кто-то, кому вы хотите доказать что-то? Может быть, это ваш отец, может быть, это ваша мать, и так далее. То есть тут происходит нормальный терапевтический процесс, и деконструкция является его частью. Это совершенно нормально, валидно. Но мы говорим сейчас о другом. Мы говорим о деконструкции как массовой идее. Это такой сеанс массовой психотерапии, который работает с людьми через средства массовой информации, через искусство, через культуру. И таким образом вот эти вот терапевтические деконструирующие идеи несутся во все общество. И, возможно, они выходят из берегов. Потому что это все-таки большая разница. Психотерапевтическая техника, которая происходит между врачом и пациентом, под контролем врача, с внятным запросом и внятными ожиданиями от изменений. И вот такая вот массовая психотерапия, когда не врач, а просто кто-то вещает на всю страну посредством средств массовой информации, вещает психотерапевтические техники, пытается изменить общество без контроля, без обратной связи, без запросов и так далее. И вот этот момент нужно иметь в виду, что несмотря на то, что деконструкция – это техника, которая реально позволяет решить чьи-то проблемы, когда она переходит в массы, может показаться, что она несколько выходит из берегов. Но, тем не менее, это то, как, собственно, получается, это то, как происходит. И поэтому давайте посмотрим, что же из этого получается и как это происходит. Итак, как же будет выглядеть деконструкция для решения вот этих проблем с другим? Деконструкция модерна, да, деконструкция тех представлений, тех установок, которые существуют в модерне. Я напомню вам вот такие схемы мы рисовали, когда говорили о деконструкции. Это позволяет нам просто визуализировать процесс, это некая отправная точка. Мы берем некоторые конструкты, например, богатство, бедность и дикость и прогресс. Я имею в виду научно-технический прогресс. Рисуем вот такую плоскость и прежде всего мы отмечаем, где находимся мы и где находятся другие. И мы, конечно же, находимся в прогрессе и богатстве. Я напоминаю, что мы в контексте данной лекции – это страны первого мира. А другие находятся в дикости и бедности. Ну и здесь другие – это, конечно, страны третьего мира. Вот у них там дикость, у них нет никакого научно-технического прогресса, у них нет никакой науки, никаких технологий. И вот у них там все грязно, значит, убого, живут они бедно, недоедание, холера, вот это все. И это нарратив. Это нарратив называется, нарратив культурно или исторически обусловленное представление о связи каких-то понятий. И вот нарратив-то у нас именно такой, что прогресс связан с богатством. Когда появляется прогресс, появляется богатство. А богатство можно достичь только с помощью прогресса. Ну и, конечно, мы же видели вот эти графики, да, мы видели этот график взрывного роста уровня жизни, среднего дохода после научно-технической революции. И, конечно же, мы, в общем, верим в этот нарратив. Но давайте теперь попробуем его подвигать. Давайте попробуем, например, представить, что мы живем в прогрессе и бедности. Кажется, это, конечно, как-то абсурдно. Как можем мы жить в прогрессе и бедности? И вот сейчас нам нужно развернуть это, да, наполнить это смыслом, породить какой-то связанный текст, который бы демонстрировал, как мы на самом деле живем в прогрессе и бедности, как это может быть. Ну, у вас может получиться совершенно не то, что у меня. Мы говорили о том, что деконструкция – это процесс творческий, и результаты вашего творчества могут отличаться от моего. Я приведу всего лишь пример, как мы можем себе этого представить. Ну, и пример будет такой, что богатство – это не когда много. Богатство – это когда достаточно. И научно-технический прогресс на самом деле делает так, что нам постоянно мало. Вот идет научно-технический прогресс. Выходит iPhone, второй iPhone, третий iPhone, четвертый. И мы постоянно пытаемся их поменять. Нам недостаточно того, что есть у нас. Мы все время хотим лучшее. И научно-технический прогресс подсовывает нам это лучшее. Мы, может быть, уже бы на четвертом iPhone успокоились. Или вообще на Android. Но постоянно научно-технический прогресс придумывает что-то новое. Постоянно он генерирует вот эти новые улучшенные телефоны. И когда они появляются вокруг нас на рынке, мы уже не можем успокоиться. Нам уже мало. И мы чувствуем себя бедными, потому что у нас нет последних достижений научно-технического прогресса. Поэтому мы чувствуем постоянно себя бедными, потому что мы постоянно не можем позволить себе все. Если бы у нас вот этого всего не было, мы бы, может, себя так плохо и не чувствовали. Мы, может быть, довольны были бы тем, что есть. Там, каким-нибудь телефоном с диском, например. Пока не было других телефонов, прекрасно же было. У всех телефоны с диском, все отлично. Но вот из-за того, что научно-технический прогресс постоянно подсовывает нам вот всякие штучки, мы постоянно гонимся за ними, мы постоянно чувствуем, что нам чего-то не хватает. Мы чувствуем себя нищими из-за этого. Или, например, попробуем представить себе это. Мы на самом деле в дикости и богатстве. Как это себе представить? Почему мы в дикости? Ну, после Второй мировой войны легко это представить себе на самом деле, да? Потому что, ну, в конечном-то счете, войска западные разбомбили Дрезден, например, или устроили атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Это что? Это прогресс был? Это же дикость самая натуральная. Это варварство. И поэтому, на самом-то деле, мы варвары. И наше богатство не связано с тем, что мы какие-то культурно продвинутые, что у нас какие-то научные исследования, а просто мы достаточно агрессивные варвары для того, чтобы подавить всех остальных, обокрасть их, забрать все ресурсы. Ну, что, колонии можно припомнить, да, когда, в общем-то, те вещи, которые творились в некоторых колониях, это тоже самое натуральное варварство. И, в общем-то, именно оттуда у нас богатство. Так можно, например, на это взглянуть, да, что наше богатство – это не плод научно-технического прогресса, а плод просто варварства, ограбления всего остального мира. Можем ли мы представить, например, что другие живут в дикости и богатстве? Какое может быть богатство в странах третьего мира? В чем их богатство состоит? Ну, может быть, например, это духовность, может быть, это сплоченность, может быть, это ощущение взаимовыручки, потому что вот живет какое-то племя, да, и вот в этом племени у них есть настоящая дружба, настоящая взаимовыручка, настоящая помощь друг другу вот в этом племени. Да, у них простая жизнь, да, они вынуждены тяжело работать для того, чтобы добыть себе пропитание, для того, чтобы там поймать какую-нибудь зебру, я не знаю, еще что-нибудь сделать, но вот в этой простой жизни нет места для вот этих порочных вещей, типа эксплуатации одним человеком другого человека, типа гордыни, насмешек, вот это ощущение превосходства, что посмотрите, у меня, значит, там много чего есть, я гораздо лучше вас. Этого нет в простом, примитивном, диком обществе. И получается, что у них вот есть эти духовные богатства, которые мы потеряли. Грубо говоря, у них есть то богатство, что они могут не запирать двери, в то время как мы вынуждены ставить себе все новые и новые замки. Они могут, их дети могут спокойно гулять, где хотят, в то время как мы постоянно следим за своими детьми, чтобы с ними что-нибудь плохое не случилось. Вот это настоящее богатство. И это то богатство, которое мы утратили, которое у них есть, а у нас нет. Ну, или, например, другие, которые живут в бедности и прогрессе. Какой у них может быть прогресс? Ну, ведь на самом деле у них есть прогресс. На самом деле в ходе 19 века была построена какая-то инфраструктура, какие-то больницы, школы, что-то еще. То есть какое-то развитие было, но тем не менее эти страны живут в бедности. Почему? Ну, все по той же причине, потому что мы их ограбили и живем за их счет. И поэтому они бедны, а не потому, что они как-то не так работают с научно-техническим прогрессом. Вот мы начинаем двигать это и порождать такие вот тексты, которые позволяют нам взглянуть на ситуацию немного по-другому. И которые позволяют нам немножко приблизиться к другим. Если изначально мы очень далеко от них находимся, мы буквально на разных полюсах, то когда мы начинаем вот так сдвигаться сюда или сюда, у нас появляется больше точек соприкосновения. Мы можем лучше понять вот этих других, их культуру и какие-то новые мостики выстроить для того, чтобы договориться с ними, а значит и с самими собой. Давайте пример еще один посмотрим. Вот эта плоскость, она больше для стран третьего мира. Давайте посмотрим взаимоотношения со вторым миром, с Советским Союзом. И вот мы можем выбрать такой нарратив. Коммунизм, капитализм, свобода и рабство. Это популярный нарратив, он заложен, в общем-то, в идеологии открытого общества о том, что нет подлинной свободы, есть рабство, это очень плохо. И нарратив выглядит так, что вот у нас в капитализме настоящая свобода, а у них там при коммунизме на самом деле тотальное рабство. И давайте мы попробуем выйти из этого нарратива. Попробуем, например, так. Может быть, мы на самом деле не более, а может быть даже менее свободны. Я здесь хочу такой этюд привести. Я вот, честно говоря, не помню, то ли я прочитал его у Славоя Жижика, то ли он возник у меня, когда я читал что-то другое у Славоя Жижика. Я не смог найти первоисточник и не хотел бы, конечно, претендовать на незаслуженное авторство, поэтому это просто скажу, вот честно, не помню. Может быть, это придумал Славой Жижик, может быть, эта идея возникла у меня, когда я читал его. И этюд этот такой. Где свободнее работать? В Гугле или в ГУЛАГе? Абсурдно, да, звучит? Ну, мы помним вот этот Google, да, эти, значит, кресла с массажерами, значит, суперкомфортные, замечательные рабочие места, фактически некий город солнца, в котором есть все, что нужно для жизни, да, потрясающие условия труда. Но мы говорим не про комфорт, мы говорим про свободу. И если мы говорим про свободу, давайте попробуем задуматься, зачем все это? Зачем компания Google поставила вот эти кресла? Зачем она построила этот город солнца? Зачем она возит туда сотрудников на катере? Зачем? Ну, наверное, потому что она пытается максимизировать прибыль. Это ведь не благотворительная организация. Это коммерческое предприятие. Оно пытается максимизировать прибыль. Это его суть. Но зачем тогда все эти кресла? Ну, очевидно, для того, чтобы удержать тех, кто производит эту прибыль. Компания говорит вам, что она любит вас, о том, что у вас общая цель, о том, что посмотрите, какие у нас замечательные и комфортные условия труда. Вот она все это говорит вам, и вы как-то даже забываете о том, что можно ведь и уволиться, и пойти в другое место. Или что можно создать профсоюз и потребовать доли выручки. Или, например, просто избавиться от владельцев этой компании и демократически поделить всю выручку на всех ее сотрудников. Как-то вот вы об этом забываете, вот об этой борьбе за права, и это на самом деле есть добровольный отказ от свободы. Вы отказываетесь от свободы даже думать об этом. И, конечно, все это новая изощренная форма рабства. Если в ГУЛАГе человеку просто говорят, иди и сделай это, я знаю, что тебе это не нравится, просто делай это, работай, приноси прибыль, то в Гугле говорят, иди и сделай это, и тебе это понравится, потому что мы работаем над общими целями, потому что мы делаем мир лучше, потому что ты работаешь в самой лучшей компании и так далее. То есть если ГУЛАГ управляет только вашими действиями, то Google управляет еще и вашими чувствами. И это совершенно просто другой уровень несвободы. Это гораздо более личное, да, наши чувства, наши представления. И вот рабство, которое мы получаем в Google или в другой крупной корпорации, это рабство вот на таком очень личном уровне. Поэтому мы, конечно, существенно более несвободны в капитализме, чем при коммунизме. Я не призываю вас относиться к этому как к истине, конечно. Это просто этюд. Это просто некий текст, который позволяет взглянуть на ситуацию с другой стороны. Вы можете быть с ним согласны, вы можете быть с ним не согласны. Но это точка зрения, которая есть в нашем обществе, и о которой нужно хотя бы знать. Пойдем дальше. Может быть, мы на самом деле в коммунизме и в свободе? Ну, совсем абсурдно, да, то есть как мы в Америке, да, я напоминаю, мы в Америке, как мы можем быть в коммунизме? Ну, например, вот так. Можно вспомнить, что в капитализме Соединенные Штаты находились во время Великой депрессии, и там было особо-то не до свободы. А вот все те завоевания, которые есть, которые позволяют нам чувствовать себя свободными, да, не думать о пропитании постоянно, да, которые позволяют нам принимать какие-то решения и не бояться, что мы умрем с голоду. Вот эта свобода, она ведь на самом деле во многом связана с социальными гарантиями. Welfare, пособие по безработице, пенсионные накопления и так далее. И вот все эти вещи, это ведь на самом деле не капитализм. Это ведь все появилось только благодаря тому, что вот в Советском Союзе рабочие начали бороться за свои права. И настолько напугались наши капиталисты, что тоже какие-то подобия прав тут ввели. И поэтому всем хорошим и всем свободным в нашей жизни мы на самом-то деле обязаны коммунизму, а вовсе не капитализму. Вот такое может быть этюд. Другие живут при коммунизме и в свободе. Ну, это совсем просто на самом деле, потому что там нет эксплуатации, да, ведь в идеологии коммунизма нет эксплуатации человека человеком. Все это делается ради общего дела, ради общего блага, и когда вы работаете не на дядю, а на всех нас, на общество. И, конечно, в условиях отсутствия такой эксплуатации должно житься гораздо свободнее. Ну или, например, другие живут в капитализме и в рабстве. То есть, на самом деле, в СССР не коммунизм, а капитализм. Как это может быть? Ну, здесь можно, например, прочитать Оруэлла «Скотный двор». Это очень хорошее произведение. Если вы не читали, я вам очень его рекомендую. Я немножечко раскрою сюжет, можете там куда-нибудь дальше перескочить, чтобы не слушать. Он связан с тем, что сначала произошла революция. И животные на некой ферме, они сбросили людей, которые символизируют, конечно, капиталистов и эксплуататоров, они сбросили их и стали управлять фермой самостоятельно. Но потом в их обществе появились лидеры, которые, в общем, определяли, кому куда идти, кому что делать. Потом эти лидеры забирали себе все больше и больше власти, и потом они вступили в коммерческие отношения с другими окрестными фермами, где все еще оставались люди. А потом выяснилось, что эти лидеры превратились в людей, то есть на самом деле в капиталистов. На самом деле коммунизма нет, на самом деле это те же эксплуататорские отношения, которые неизбежно возникают в любом обществе и которые просто поданы под соусом другой идеологии. Может быть такой подход. И на самом деле в Советском Союзе плохо не потому, что там коммунизм, а потому, что там недокапитализм, да, который не вышел в открытое общество. А вот эти идеологические ярлыки, коммунизм, капитализм, это все абсолютно не важно. И вот так выглядит деконструкция тех нарративов, которые предложены нам модерном. И мы избавляемся от этих нарративов. Да, мы понимаем, что на самом деле мы не обязаны находиться вот именно в этих клетках. На самом деле на ситуацию можно взглянуть с другой стороны, с третьей стороны, и все это будет подвижно. И что нет такого уж сильного разделения между нами и другими. И что на самом деле мы плавно перетекаем в других, и что у нас очень много точек соприкосновения. Естественно, такие упражнения можно делать и для других нарративов. И на самом деле я сейчас вам дарю просто способ производства глубокомысленных и прогрессивных текстов. То есть, если вы хотите прослыть у своих друзей, значит, таким философствующим человеком с нестандартным подходом к этому миру, рецепт очень прост. Вы берете нарратив какой-нибудь, какой угодно, рисуете вот такую табличку, обозначаете, где вы, где другие, а после этого начинаете двигать туда-сюда нас и других и порождать тексты, которые позволят взглянуть на наш мир с другой неожиданной стороны. Давайте теперь отойдем от разборок с другими, которые находятся по ту сторону первого мира, да, по ту сторону государств просвещения, и поговорим о других, которые находятся внутри этих государств. И на самом деле мы здесь перейдем от проблем межгосударственных отношений к проблемам неравенства. И не имущественного в основном неравенства, а неравенства правового. Я бы здесь хотел привести вот такую цитату из Декларации независимости США. Томас Джефферсон туда внес вот этот текст. «Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью». Это золотые слова, бесспорно, и Декларация независимости без шуток является одним из потрясающих документов просвещения, которая содержит в себе вот суть просвещения. Но пикантный факт заключается в том, что у автора этих строк вообще-то были сотни рабов. И вот, несмотря на то, что все люди созданы равными и наделены неотъемлемыми правами, рабство в США в то время все еще было. Кроме того, в оригинале эта фраза звучит так: «All men are born equal». И далее. И слово «man» означало именно «man», то есть «мужчины». У женщин, например, избирательных прав не было. И многих других тоже. Таким образом, получается, что не только модерн и просвещение – это учения, которые распространились на небольшом достаточно фрагменте земного шара и которые не смогли распространиться дальше. То есть какое-то количество людей разделяет эти убеждения, но далеко не все. Но даже внутри вот этих государств просвещения, на самом деле модерн и просвещение – это культура очень небольшого числа людей. И многие люди оказываются выключенными, просто выключенными из просвещения. До них вот это равенство, вот эта свобода, вот все эти идеалы просто не доходят. И вот это светлое будущее, оно тоже как-то получается немножечко не для всех, да? На самом деле сильно не для всех. И таким образом, помимо имущественного неравенства, есть еще правовое неравенство, которое не менее страшное, которое приводит к тому, что вот из цивилизации, из культуры Первого мира просто выключены огромные группы населения. Естественно, так продолжаться долго не могло, и началась борьба за права. Давайте вспомним, кто у нас боролся за права в 20 веке. Это были рабочие. Это различные забастовки, стачки, да, вот, все, что связано на самом деле с социалистическим движением. Это были коренные жители колоний, тех самые, которые потребовали независимости после Второй мировой войны, сражались за эту независимость, за свой суверенитет, за свое право самостоятельно решать, как они будут жить. И вот эти две группы я не очень хочу рассматривать, потому что это очень политические изменения, да. Это именно политические движения. Влияние на культуру просвещения они, конечно, оказали, но все-таки это более вопросы именно такого государственного устройства, большой политики и так далее, не вопросы именно культуры. А другие группы это женщины, конечно же, женщины боролись за свои права. Расовые меньшинства, в первую очередь, конечно, в Соединенных Штатах Америки. И ЛГБТ, лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Тоже боролись за свои права. И из этих групп я хочу рассмотреть женщин. Проблему женского неравенства и феминизма как средство преодоления женского неравенства. Почему именно женщин? Потому что на самом деле их неравенство чудовищно и огромно. То есть женщины это половина населения мира. И при этом вот всю человеческую историю они находятся в ситуации ужасного и вопиющего неравенства. Начиная от запрета на определенные профессии, на собственность, на голосование, это в более или менее просвещенных культурах, и заканчивая на абсолютное отсутствие свободы хоть какой-нибудь в менее продвинутых культурах, да, где женщина просто воспринимается, грубо говоря, как предмет мебели, которая полностью принадлежит мужчине и который полностью определяет то, как она будет жить. Где-то это неравенство сильнее, где-то оно слабее. В христианской культуре оно достаточно сильное. Это вот связано и со вторичным происхождением женщины. Если Адам был создан по образу и подобию, то Ева была сотворена из его ребра. И вот эта вот неприятная история с змеем и яблоком и так далее. То есть и это, конечно, сформировало отношение к женщине как к чему-то очень греховному и глубоко вторичному. Конечно, в эпоху просвещения вот эти вот традиции подвергались критике и сомнению, и они постепенно уходили, сильно, правда, не сразу, они подменялись другими заблуждениями в некоторых случаях, но со временем это все, конечно, рассеивалось. И сегодня мы знаем, что нет ни одного научного обоснования для такого вопиющего неравенства, да, то есть нет никакой логической, никакой научной связи между полом и вот таким чудовищным поражением в правах. Мы знаем, что ничего такого быть не может. Но надо понимать, что от самого осознания этого факта неравенство никуда не девается. У нас есть общество, которое основано на определенных традициях, и просто от осознания того, что эти традиции не верны, ничего происходить не начинает. Да? Права появляются тогда, когда за них борются. И эта борьба, естественно, началась. Первая волна – это конец 19-го, начало 20 веков, потом начались мировые войны и стало, конечно, не до того. В Первую мировую войну внимание направлено на формальные права. Это прежде всего право избирать и быть избранным, право на собственность, право на образование и ликвидация профессиональных ограничений, например, на профессии учителя и врача. Вот сейчас это может странно звучать, но когда-то женщина не могла работать ни тем, ни другим. Вторая волна феминизма – это 60-е, 90-е годы, то есть это вот как раз тот период, который мы сейчас рассматриваем, который нам интересен, послевоенный период. Здесь происходила борьба за равную оплату равного труда, за отмену ограничений на членство профсоюза, опять же, за право на образование. Здесь же актуализировались вопросы, связанные с браками, разводами, абортами, контрацепцией и так далее. Вот с этой частью жизни. И на самом деле и с другими сферами жизни тоже. То есть здесь вот эта борьба за права приобретает по-настоящему всеобъемлющий характер. И это все политические вопросы. Да? Там, это лоббизм, это продвижение каких-то своих кандидатов, это работа с населением, да? Распространение какой-то агитации, еще каких-то идей. Это все политические вопросы. Но вот нам-то интересно именно во второй волне феминизма попытка осознания того, как же мы до такой жизни докатились. Откуда взялись все эти ограничения? Откуда, как наше общество, несмотря вот на его там, просвещение, на его идеи свободы, как мы все-таки докатились до такой жизни и до такой ситуации с неравенством? И, собственно, к этому мы перейдем в следующем видео, но пока я расскажу о третьей волне феминизма, это 90-е годы и заканчивая нашим временем. В этот момент феминизм начинает смыкаться с другими правозащитными движениями. То есть вот вторая волна феминизма, она в основном была направлена на защиту белых женщин среднего класса. Здесь речь идет про США, поэтому это важное уточнение. Да? И вот те проблемы, которые рассматривала вторая волна феминизма, они очень локальны вот для этой группы. На самом деле у женщин еще больше проблем. У женщин рабочих профессий, у женщин представительниц расовых меньшинств и так далее. И вот в третьей волне феминизм становится еще более широким, он охватывает уже всех женщин, вне зависимости от их социального статуса или расовой принадлежности, еще раз для США это важно. И это получается уже такое широкое движение, широкое правозащитное и на самом деле левое движение за равенство всех людей, вне зависимости ни от чего, ни от пола, ни от социального статуса, ни от других параметров. И вот это третья волна феминизма. Давайте теперь воспроизведем вот тот анализ, который движением феминизма был разработан именно во время второй волны. Анализ направлен на понимание, почему женское неравенство есть в нашей культуре и почему оно остается в ней, несмотря на то, что, казалось бы, все формальные ограничения отменены. И я начну с такого примера. Я работаю в области IT, информационных технологий. И это на самом деле очень европеизированная, вестернизированная, просвещенная, продвинутая отрасль. Да? Но тем не менее она очень сексистская. И это именно та ситуация, которая подвергается анализу во второй волне феминизма. То есть несмотря на то, что у нас общество уже с просвещением, уже со всеми вот этими ценностями, тем не менее это общество остается сексистским. Оно существенно ограничивает право женщины распоряжаться своим телом, существенно ограничивает ее заработок. То есть мужчина и женщина, выполняющие одинаковую работу, получают разную зарплату. Несмотря на то, что по факту формальные ограничения для работы женщины в разных профессиях сняты, тем не менее, неравенство остается. И вот поэтому IT-отрасль в России – это такой хороший модельный пример для вот этого осознания. Тоже просвещенная европеизированная отрасль, но тем не менее очень сексистская, потому что женщины в ней, конечно, есть, но их существенно меньше половины. И это, кстати, не только в России, в Европе точно так же. Я несколько раз был на всеевропейских робототехнических контестах. Но это не совсем IT, это робототехника, но вроде как это близко. И я могу сказать, что женщины там, конечно, есть, но существенно меньше половины. И очень много чисто мужских команд. Вот как так? Передний край науки, да, робототехника и вот такое вопиющее неравенство гендерное. Да? С другой стороны, как IT-преподавателю, мне это часто кажется, может быть, даже оправданным. Потому что, когда я общаюсь со студентами, как-то так получается, что большая часть студентов, которые хорошие, которые получают хорошие высокие оценки, это студенты мужского пола. И вот перед записью этого курса я самостоятельно проверил ведомости по курсу, который веду я вместе с 7 другими преподавателями, то есть 8 человек. И результаты такие. Вот из тех, кто получил отличную оценку автоматом, это 37 человек всего было, 34 мужчины и только 3 девушки. Вот такая ситуация. Эти оценки выставляли 8 разных преподавателей. И дальше вот возникает вопрос. Да, то ли все они сексисты, то ли все-таки есть какая-то разница. И эта разница обуславливает недостаточную представленность женщин в IT-сфере. Схожая ситуация есть в бизнесе. И в бизнесе, особенно на руководящих позициях, женщин гораздо меньше, и в госуправлении, там, на постах министров, замминистров тоже довольно мало. Иногда она противоположна. Например, в школах женщин существенно больше, чем мужчин. Но тут такая вещь, что вот чем работа престижнее, тем больше там мужчин. На работу в школы вроде как сейчас особо никто не хочет, а в госкомпании, в бизнес, в IT-сферу, ну, очередь желающих. И вот там гендерное неравенство проявляется в том, что мужчин существенно больше. И вот это надо как-то осознать. Это надо как-то осознать нам сейчас, и это как-то надо было осознать во второй волне феминизма, как-то это объяснить. И один из потенциальных ответов это такой. Ну, может быть, женщины просто менее способны к таким работам. Может быть, они от рождения просто менее способны. Или, может быть, они просто не хотят. Вот это грабли, на которых во времена просвещения наступали на самом деле многие. Что, ну вот, они просто не хотят. А существенным продвижением в этой области стало понимание того, что хотеть-то им не от чего. Вся наша культура, начиная с ранних лет, отбивает у девочек желание идти в IT-сферу, заниматься бизнесом, работать в госуправлении и так далее. В какие игрушки играют мальчики и девочки? Мальчики играют в конструкторы, мальчики играют в компьютеры. Да? Они совершенствуют свои технические навыки. Они готовятся что-то изобретать. И мы поощряем это поведение. Ну, ты мой маленький изобретатель, да, что-то там скрутил, вот молодец, вот хорошо. А девочкам вручают в руки куклы и игрушечные домики, и, в общем-то, вот уже через это, через игрушки им внушается мысль о том, что их предназначение не в этом, их предназначение в другом. Начиная с самого раннего детства, мы формируем у мальчиков и девочек разные желания. Разные желания. И после этого мы удивляемся гендерному неравенству. Ну, а чего тут удивляться, если мы, в общем-то, сами его сформировали. И вся наша культура на самом деле пронизана вот этим ограничением. Ограничением желаний. Да? При воспитании девочек дома, в детских садах, в школах мы формируем их личности так, что они просто не хотят работать в IT-сфере, в бизнесе и на других престижных работах. Если мы, например, рассмотрим книги, фильмы, вот те, которые были сняты достаточно давно, да, до 90-х годов, до того, как уже феминизм набрал полную силу, кто у нас всегда спасатель? Кто принимает решение? Кто субъект, который действует? И кто объект, которого спасают? Да? Ну, конечно, когда вы, значит, всю жизнь смотрите такие фильмы, у вас неизбежно формируется представление о своей собственной роли в этом мире. И это обуславливает гендерное неравенство. Это можно продолжать. Это даже в языке есть. Ну, вот, например, математик. Вот девочка хочет стать великим ученым-математиком. Каким бы словом она могла описать свою профессию? Математичка? Так это школьный учитель математики. То есть великая математичка. Ну, это же абсурд. Вот великий математик, это уже это понятно. Да, великая математичка, это как-то странно. То есть, вы понимаете, девочка даже не может сказать о том, кем она хочет стать. Когда что-то исключено из нашего языка, это же исключено из нашего мышления. Мы не можем думать о том, что не можем выразить словами. Так мы устроены. И после этого жаловаться на то, что у нас недостаточная репрезентативность женщин в математике, ну как-то даже странно. Да? То есть девочка должна либо отказаться от своей гендерной идентичности и сказать, что она тоже хочет стать великим математиком. И перестать при этом быть женщиной, видимо. Либо она должна отказаться от этой мечты. В некоторых языках нет такого, вот в немецком, например, этого нет. Там название любой мужской профессии можно превратить в название женской профессии с помощью суффикса «in». Однако влияние языка все равно есть. Вот если мы читаем, например, газетные заголовки, можем там прочитать «Wer wird der nächste Bundeskanzler?», то есть «Кто будет следующим Бундесканцлером?», «Канцлером?», да? И вот даже сама постановка этого вопроса, она не предполагает, что бундесканцлером может стать женщина. И опять-таки та же ситуация, если вы хотите стать канцлером, вы должны отказаться от гендерной идентичности. Конечно, корректнее писать вот так. Wer wird der nächste Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin? Однако, ну это вот чуть ли не в два раза длиннее. И до определенного момента так не писали. Сейчас начали. То есть вот это формирование личности, это искусственное ограничение способности даже желать чего-то добиться, оно пронизывает всю нашу культуру и доходит дело до курьезов. Вот, например, я слышал о том, что одним из факторов, которые существенно ограничивают представленность женщин в IT-сфере, являются вот футболки на конференциях. Потому что они, как правило, мужские, и они не по фигуре. Мужчине нормально носить такую футболку, но женщина ее носить не будет. И поэтому, когда вот мы всем раздаем эти мужские футболки, мы в итоге приходим к той ситуации, что мужчины их носят, тем самым подчеркивая свою профессиональность вот к сообществу этой конференции, к сообществу этой разработки, и которые таким образом рекламируют, они создают вот этот позитивный образ, что вот я успешный мужчина, который работает в эти разработки. А женщины не могут создавать такой позитивный образ, потому что они не могут носить эту футболку, потому что она не по фигуре. Ну и, соответственно, надо что делать? Нужно, конечно, выдавать футболки разные. Вся наша культура пронизана вот подобными формирующими факторами. Она вся, как говорят, маскулинна. Она создана мужчинами и для мужчин. И женщин просто с самого детства отучают даже от желания попасть в эту культуру. А теперь время вспомнить на самом деле о том, что женщины это не единственная социальная группа, которая борется за свои права. И вот если мы просто посмотрим на этот список, мы можем осознать, что наша культура не только маскулинна, но она гетероцентрична, то есть ориентирована на людей гетеросексуальной ориентации, а ориентирована скорее на белого человека, чем на расовые меньшинства. Ориентированно, на самом деле, можно продолжить, скорее на людей без физических недостатков, с нормальным телосложением, с симметричным, как минимум, лицом, с нормальным уровнем интеллекта, с нормальным уровнем дохода и так далее, и так далее, и так далее. Наша культура ориентирована на ничтожный процент нашего населения. Имеется в виду культура модерна и культура просвещения ориентирована на ничтожный процент населения. Все остальные люди – это другие, которые не вписаны в эту культуру и у которых даже отбито желание туда вписываться. И вот здесь возникает это противопоставление других и привилегированных. Вот те, кто является белым человеком, скорее мужчиной и так далее, и так далее. Это привилегированные люди. Да? Это те люди, которые чувствуют себя в культуре, как рыба в воде. Это те люди, для которых культура фактически создавалась. А все остальные это другие, которые в эту культуру не вписываются. И, естественно, такое положение дел очень сильно вредит другим. То есть оно существенно ограничивает свободу, раскрытие творческого потенциала. То есть может стать девушка доктором физико-математических наук? Может. Но для того, чтобы это сделать, при равном таланте ей надо преодолеть существенно большее количество препятствий. То есть стать-то она может и юридически, и по практике это бывает. Но количество усилий, которые ей нужно приложить, гораздо больше будет, чем у мужчины того же уровня там, интеллекта или способностей, которые есть. Это не ситуация равенства, безусловно. Да? И это не ситуация свободы. Это конечно же, порочная ситуация. Дополнительная такая ситуация вредит другим тем, что часто она заставляет их отказываться от своей идентичности. Ну, например, это может быть связано с дресс-кодом. Да? Мы знаем, что на многих работах есть дресс-код. И этот дресс-код, он полностью следует, конечно, европейским представлениям об одежде. А если человек не европеец, он не представитель европейской культуры, у него могут быть другие представления об одежде, о головных уборах, о том, как человек должен выглядеть и так далее. Есть там национальные обычаи. И если человек хочет устроиться в крупную компанию, в которой, как правило, есть дресс-код, он вынужден отказаться от этой одежды, отказаться от части своей идентичности, одеть эту униформу и стать как все. Таким образом, переведя себя в разряд представителей европейской культуры. То есть, если мы хотим все-таки вписаться в общество, мы должны отказаться от самих себя. Но нужно понимать, что вот это все также вредит и самим привилегированным. Потому что этих привилегированных, они погружаются в невротическое состояние. Они постоянно переживают. Да? Достаточно ли я мужественен? Достаточно ли я богат? Достаточно ли симметрично у меня лицо? Достаточно ли нормальное у меня телосложение? Не веду ли я себя как-то женственно? А что будет, если я, например, ослепну или потеряю конечность? Это же начнется кошмар. Я же потеряю свой привилегированный статус, и я окажусь вот в одной лодке с этими другими, да, для которых наша культура совершенно не приспособлена. Иными словами, вот эта ситуация с узкой направленностью культуры, ситуация с тем, что есть вот эта очень маленькая группа привилегированных людей, и все остальные люди большинство людей на самом деле за бортом этой культуры, эта ситуация вредит всем. Давайте посмотрим, как выйти из этой ситуации. Итак, мы поняли, что вот мы живем в этой очень ограниченной культуре, маскулинной, гетероцентричной, ориентированной в основном на белых людей и так далее. И мы также поняли, что эта ситуация вредит не только тем людям, которые остались за бортом этой культуры, хотя это немаловажно, потому что их большинство, но и тем людям, которые находятся внутри этой культуры, потому что это порождает тревогу, невротизацию и так далее. Ну и, соответственно, надо понять, что с этим делать. Здесь есть, естественно, элемент просвещения, да, что вот все то, о чем мы говорили в прошлом видео, это надо доносить до масс, надо объяснять массам, что это плохая ситуация, раскрывать эту ситуацию, предлагать альтернативы и так далее. Да? Добиваться общественного просвещения, общественного согласия, вводить какие-то законы и так далее. Но это все, еще раз, это политические процессы, которые нам в этом курсе не сильно интересны. Нам интересно то, что связано с культурой, с рациональностью. И поэтому давайте перейдем к этому. Что мы можем сделать в этом плане? Во-первых, мы можем подвергать нашу культуру анализу. То есть мы можем анализировать литературное произведение, мы можем анализировать фильмы, все что угодно мы можем анализировать и выяснять, каким образом то или иное произведение подчеркивает те или иные границы привилегированных и других. Каким образом то или иное произведение вносит свой вклад вот в формирование этого привилегированного статуса. Я это уже делал. Я это делал в лекции по деконструкции, где я применил деконструкцию для того, чтобы деконструировать Золушку и показать, что на самом деле вот эта сказка Золушка, которую мы там детям, да, читаем, она на самом деле все очень много смыслов несет, которые просто проскальзывают мимо нашего сознания, попадают непосредственно в мозг ребенка, который тоже их не рефлексирует, ну их даже мы-то не рефлексируем, а он-то уж тем более, и это формирует его привычки, пристрастия, его поведение формирует. И кроме этого мы можем предлагать альтернативную культуру. Мы можем это делать в разных форматах, мы можем создавать более или менее традиционные формы искусства, в которых разрушаются имеющиеся нарративы, или мы можем делать революционное, да, авангардное искусство, в которых они тоже разрушаются, но которое более непосредственно действует на зрителя и формирует более существенный эмоциональный отклик. Да? И вот об этом я хочу поговорить в этом видео, о том, как мы можем использовать деконструкцию для того, чтобы предлагать вот такие произведения с измененным нарративом. Я вот возьму такой нарратив: женщины-мужчины, субъект-объект. Субъект – это тот, кто принимает решение, тот, кто делает что-то, тот, кто меняет мир к лучшему. А объект – это, ну, кто-то кого спасают, кто-то кому помогают и так далее. И, конечно, в традиционной культуре нарратив очевиден. Субъект – это всегда мужчина, а объект, которого этот мужчина спасает, это, конечно, всегда женщина. И давайте подумаем, нельзя ли это как-то подвигать, да, и вот в этом движении понять какие-то сюжеты для нового искусства. Я здесь заменил слово «мы» на слово «герой» для того, чтобы было проще. На самом деле это означает одно и то же. Да? То есть герой произведения – это тот, с кем мы себя солидаризуем. Да? Вот мы смотрим на героя, и мы как-то разделяем его мысли, разделяем его стремления. То есть сам сюжет и сама съемка даже, если речь идет о кино, построена так, чтобы мы проникались именно чувствами, мыслями и точкой зрения героя. Поэтому слово здесь «герой». Мы-то не участвуем в литературном произведении, да, мы там не находимся, поэтому там находится герой. Что будет, если я попробую поставить героя сюда? Герой становится субъектом и женщиной. Это очень легко себе представить. Да? У нас есть фильм «Голодные игры», у нас есть «Дивергент», у нас есть огромное количество фильмов, в которых главным героем, который принимает все решения, который, собственно, вот, изменяет мир, который вносит какое-то изменение, является женщина. А раньше это было довольно-таки революционно, знаете ли. А вот сейчас это уже, ну, практически норма. Мы как-то вот на половую принадлежность героя особенно не смотрим. Хорошо. Как мы можем представить себе такую ситуацию? Мужчина – объект. И вот то место, которое обычно в произведении занимает герой, занимает объект. Да? Как это может быть? Как герой может оказаться объектом? А можно представить себе, например, такую книгу о жизни совершенно заурядного, совершенно обычного человека, который не принимает в жизни никакого решения, который все время плывет по течению, который делает то, что ему говорят, который находится под каблуком у своей жены, допустим. Хотя жена не выполняет функцию героя, она может точно такая же, но вот этот герой, он является объектом по отношению к женщине. И может быть нам покажется, что ну вот в конце этой книги он должен все-таки преодолеть себя и все-таки принять какое-то решение. Так вот нет. Книга так и заканчивается его смертью. Человек умер и так ничего хорошего, не так ничего интересного и не создал. Может такое быть? Вообще-то надо признать, что подобное литературное произведение будет гораздо лучше подходить к жизни большинства людей, чем какие-то супергеройские фильмы про суперменов и всех прочих. Это наш, это про нас, про нашу жизнь, про жизнь многих, по крайней мере, да? А люди, которые так еще и не сделали, люди, которые всю жизнь прожили, не приняв ни одного решения или приняв крайне незначительное решение. Это, конечно, будет, наверное, не мейнстримное кино, это будет какой-нибудь арт-хаус, но такую картину мы вполне можем себе представить, а такие книги просто есть. Или, например, вот такая картина. Другой – это женщина и субъект. Как можно это себе представить? Ну, представьте себе, что герой спас мир, уничтожил злодея, спас параллельно прекрасную даму и на этой прекрасной даме женился. Это все первые 10 минут фильма. Первые 10 минут фильма. А вот дальше начинается их совместная жизнь. И оказывается, что в этой совместной жизни девушка, которую герой спас, вовсе не собирается быть ему благодарна до гробовой доски. У нее есть свое мнение по поводу того, какого цвета занавески нужно повесить, как надо воспитывать детей, в какой штат нужно переехать, какую работу вот этому самому герою следует найти. Потому что, ну вот он, конечно, супергерой, он спас мир, молодец, но жить-то на что-то надо, иди корми семью. Да? И оказывается, что вот жизнь героя после спасения прекрасной дамы становится ну, постоянной драмой, постоянным соперничеством, и может быть это соперничество существенно тяжелее и существенно более изматывающее, чем вот то соперничество с главным злодеем, которое у него произошло в первые 10 минут фильма. Можем мы такой фильм представить? Ну, можем. Это будет, наверное, какая-то комедия. Или такая ситуация, когда другой это по-прежнему объект, мы его спасаем. Но это мужчина и герой мужчины. Ну, вот, например, вы вспомните там фильм «Захват», кажется, Стивен Сигал. Это какой-то кок, бывший спецназовец, который оказывается на корабле, занятом террористами. И вот там, значит, основная такая романтическая нотка, это он спасает мисс Июль, которая тоже оказалась на этом корабле. И вот он ее всяко защищает, она ему тоже спину прикрывает, вот это все. А что, если бы это была не мисс Июль, а мистер Июль? Фильм бы начал приобретать какие-то неожиданные, допустим, нотки, да? А что, если это не мисс и не мистер Июль, а просто обычный дядька, бухгалтер какой-нибудь, Министерства обороны США, который вот случайно оказался на этом корабле, проверяя отчеты, вот он, значит, такой совершенно непривлекательный, средних лет, с усами, значит, вот стал бы его главный герой спасать, стал бы он вокруг него так носиться? Наверное, нет. А если бы он не стал вокруг него носиться, то что это за герой-то такой? Ведь все действия этого героя, получается, сводятся к тому, что он спасает себе потенциальный сексуальный объект. А правда это можно назвать героем? Правда это тот герой, который нам нужен? Нам нужен герой, который спасает всех нас, все общество, да? А не только самую привлекательную его часть. И эти вопросы все можно, конечно, тоже задать вот в таком произведении искусства, которое было бы основано на таком сюжете. И вот эти процессы по деконструкции имеющейся культуры с имеющимися нарративами, требования на создание искусства, в котором не было бы этих нарративов, они есть, они идут полным ходом. Здесь можно, например, вспомнить интересную, там, длительную довольно историю вокруг подобного разбора компьютерных игр. Но вот мне это близко, мне интересно играть в компьютерные игры. И вот там есть тоже деятель феминизма Анита Саркисян, которая постоянно анализирует, во-первых, имеющееся произведение. Да, то есть вот надо понимать, что произведение это не обязательно литература, не обязательно кино. Это все что угодно, что формирует нашу культуру. Компьютерные игры нашу культуру тоже, конечно, формируют. Вот она фактически стала первым человеком, которая анализирует имеющуюся культуру, обращает внимание на множественные проблемы в компьютерных играх, которые формируют соответствующие гендерные роли. И на самом деле требует, чтобы эта культура была исправлена. Ну, например, она обращает внимание, что в очень многих играх вот есть женская проституция. Очень много женской проституции. А мужской проституции нет. или пренебрежительно мало. И ну, какой образ формируют эти компьютерные игры, да? И насколько эти компьютерные игры формируют культуру, из которой женщина будет выключена или включена туда в совершенно не подобающей неприятной роли, и культура, которая ориентирована на мужчин. Да? И, естественно, этот процесс проистекает болезненно, потому что мы привыкли к нашей культуре, мы привыкли к тому, что она такая, как она есть, и мы пытаемся ее защитить от подобной деконструкции. И на этой почве возникают многочисленные проблемы, значит, требуем защитить нашу культуру, требуем, значит, прекратить снимать все эти видеоблоги, которые деконструируют те тропы, которые нам так нравятся, и так далее. Но важно понимать, что этот процесс идет, и важно понимать, что деконструкция становится важным оружием в борьбе за права вот этих других, выключенных из нашей культуры. И деконструкция нарративов, то есть вот этой связи о том, например, что женщина может быть только объектом, и утверждение точки зрения о том, что женщина может быть субъектом, она важна, она позволяет нам построить общество более свободное от нарративов, в котором большая часть людей чувствует себя как дома. Итак, мы разобрались с феминизмом и разобрались с тем, как мы можем деконструировать нарративы, которые есть в нашей культуре, и почему от этого станет лучше всем. Тот же самый подход был перенесен на все остальные группы людей, социальные группы, которые борются за свои права. И более того, сейчас в современном обществе этот список расширяется. На самом деле идет в некотором смысле чуть ли не спорт по поводу того, кто сколько групп, социальных групп, которые являются выключенными из нашей культуры, найдет и защитит их права. Вот у нас постоянно появляются новые социальные группы, права которых надо защищать, и для которых и которые тоже оказываются исключенными из нашего общества за счет нарративов. Это самые разнообразные группы. Это преступники или бывшие преступники, люди с ограниченными физическими возможностями. Это пожилые люди, это молодые люди, это некрасивые люди. Это люди с какими-то погрешностями телосложения. Это вовсе даже не обязательно люди. Это могут быть, например, роботы, потому что серьезно уже в связи с разработками в сфере искусственного интеллекта начинаются вопросы о том, что у роботов, если они самостоятельно принимают решения, у них, наверное, тоже должны быть какие-то права. Или это животные могут быть, которые, конечно, тоже абсолютно выключены из нашего общества, абсолютно объектны. Мы используем их как пищу, мы используем их как одежду. И они, конечно, переживают ужасные страдания и так далее, и так далее. Это вот тоже есть люди, которые защищают права животных. И в принципе, вот этот подход деконструкции, он оказался настолько удачным, что он же применяется для всех вот этих групп. Я просто приведу еще два примера такой вот, знаете, типового сеанса правозащиты. Я рассмотрю две маргинализуемые группы. Это люди, страдающие ожирением, и child-free, то есть люди, которые добровольно отказываются от продолжения рода и выбирают отказ от детей. Это очень разные группы, у меня довольно разное к ним отношение, поэтому я, собственно, их и выбрал, чтобы более-менее беспристрастно продемонстрировать схему правозащиты и как эта схема выглядит. Ну, первое – это фиксация положения. Мы должны зафиксировать то, в каких ужасных условиях находятся маргинализуемые группы. Ну, со страдающими ожирением тут все понятно. Наш мир просто для них не предназначен. Это касается сидений в общественном транспорте. Это касается лестниц, да, по которым очень неудобно подниматься. Это касается, например, самолетов, в которые люди физически не могут попасть. Или, если они хотят все-таки туда попасть, они вынуждены платить двойную цену. Это связано с одеждой больших размеров, которой просто нет. Ну, сейчас уже есть, да, потому что борьба-то идет. Но раньше не было. Это связано с общественным презрением, которое эти люди часто на себя чувствуют, и так далее. Жизнь действительно очень тяжела. У child-free тоже довольно тяжелая жизнь, потому что и к ним постоянно пристают родственники, коллеги по работе. Ну когда же ты уже выйдешь замуж? Ну когда же ты уже родишь детей? Это прежде всего касается женщин, конечно, к мужчинам наша культура более толерантна. И так далее, и так далее. И это постоянный прессинг о том, что надо родить, надо родить. Это ужасно, да? И вы вынуждены постоянно оправдываться, что ну я вот пока не хочу рожать, потому что. Это очень неприятная тоже ситуация. После фиксации положения мы проводим апологию. Мне очень нравится это слово в данном контексте, потому что вот изначально это слово обозначает просто защиту. Да? То есть защиту в том плане, что ну, человек не виноват. Но в современном языке это слово также имеет значение неуемного восхищения чем-либо. И действительно, очень часто, когда мы начинаем защищать права какой-то определенной маргинализуемой группы, мы приходим к тому, что мы рассказываем этой группе с таким пиететом, с таким восхищением, что это действительно можно назвать таким словом. Здесь тоже все довольно очевидно. Разумеется, что ожирение возникает из-за целого набора факторов. Здесь и генетика, здесь и неправильное питание. Но неправильное питание тоже. Почему неправильное? Ну, потому что неправильное питание дешевое. Да? Ну, опять же, это, по крайней мере, справедливо для США. То есть там дешевый фастфуд, в этом фастфуде можно дешево есть, бедные люди, в общем-то, вынуждены есть именно там. Это вредная пища, которая приводит к ожирению, а правильное питание там довольно дорогое. Кроме того, причинами ожирения могут быть различные нервные проблемы. Там возникает замкнутый круг, да, когда мы переживаем, из-за этого едим, из-за этого увеличивается вес, и мы переживаем еще больше едим. То есть вот этот вот круг, в который нас загоняет, кстати, общество, да, вот этот вот круг страданий, он тоже формируется из-за того, что общество так устроит. Да, помним, человек хороший, общество плохое. Во всех проблемах виновато общество. Здесь это прекрасно подходит. Для Child-Free тоже легко провести апологию. Здесь можно вспомнить о том, что планета перенаселена, и людей, в общем, все больше. И это порождает серьезные экологические проблемы, серьезные проблемы экономические. И это, в общем-то, тренд, да, который ведет нас непонятно куда. Понятно же, что бесконечно это происходить не может. Да? Не может на планете жить там, 100 миллиардов человек, 1000 миллиардов человек и так далее. Где-то же это должен быть процесс остановиться. Ну вот, Child-Free ответственные люди, они начали с себя. И заметим, именно с себя, а не с других, что, в общем-то, очень взрослый, очень рациональный поступок. Кроме того, мы можем вспомнить, например, о том, что в мире будет в ближайшем будущем очень массовая безработица на самом деле, потому что все больше профессий будут занимать роботы, да, роботы будут водить машины, роботы будут заниматься там бухгалтерским учетом, законами, вот этим всем. И опять же, мы должны подумать о том, где будут работать наши дети. То есть Child-Free это разумные люди, которые приняли осознанное решение. Дальше мы проводим анализ культуры и выделяем стереотипы. Мы должны понять, вот какие нарративы, да, связаны с вот этими фактами, ожирением и отказом от детей. Тут так же, как и с полом. То есть ведь совершенно не обязательно, что пол должен быть как-то связан с, например, родом занятий. То есть если пол мужской, то это будет предприниматель, а если пол женский, то это будет повариха. Это же совершенно не так. Да? Мы понимаем, что эта связь, она не основывается на разуме, она не основывается на науке, она основывается просто на культурных исторических традициях, на нарративах. И вот мы должны поискать эти нарративы. Ну, например, какие у нас есть нарративы по поводу ожирения? Ну, то, что страдающие люди, например, ленивы или больны. Да, мы можем выделить вот такие нарративы. Что касается Child-Free, ну, мы можем думать о них как об эгоистичных людях, например, или как о незрелых людях, как об инфантильных людях и так далее. Мы здесь анализируем общественную культуру и выделяем те нарративы, которые эта культура применяет к этим людям. Далее мы можем указать выгодоприобретателя. Кому выгодно, что вот в нашем обществе есть вот эти ограничения, которые исключают из нашего общества, например, страдающих ожирением? Тут можно подумать, например, это очень выгодно косметологам, потому что у косметологов целый бизнес вокруг того, как человеку быстро похудеть. Есть производители БАДов, которые вот постоянно поддерживают эти нарративы. Да, похудейте, вы должны хорошо выглядеть, вы должны быть здоровым, вам необходимо похудеть, купите наш БАД. Они продают свои БАДы, они получают коммерческую выгоду, и при этом они постоянно усиливают эти нарративы. Эти нарративы начинают появляться в рекламе, они начинают появляться в кино и так далее. Модельеры тоже, потому что им надо продавать свои вещи, они не очень талантливые люди, видимо, они не могут придумать какую-то модель, которая бы подходила для всех типов тела, и поэтому они продвигают культуру худого тела. Да? Манекенщицы, как правило, худые. Раньше они все были худые, сейчас уже появляются модели plus-size, которые, опять же, деконструируют этот стереотип, что человек может быть манекенщицей и при этом не быть излишне худым. Да? То есть выгодоприобретателей здесь на самом деле можно увидеть довольно много, и на самом деле большая часть нашего общества оказывается паразитирующей на этом конструкте, связанном с телосложением, и на том, что люди с избыточным весом должны стремиться стать людьми с нормальным весом, и вот, соответственно, им надо как-то помочь, естественно, за плату. Выгодоприобретатели здесь есть. Кто выгодоприобретатель в плане Child Free? Ну, это может быть, например, Министерство обороны, которому нужны солдаты для будущего, и которые, в общем-то, совершенно не интересуются вашими желаниями, вашими возможностями даже. То есть, хотите вы детей или не хотите, должны быть солдаты. Выгодоприобретатель понятен. Это может быть церковь, которая видит свою выгоду в том, что все больше и больше людей живут по ее канонам, а по этим канонам, как известно, плодитесь и размножайтесь и так далее. И в этом плане продвижение идеи того, что дети должны быть и детей должно быть много, это просто часть продвижения общей идеологии церкви, которая тоже приводит к определенным выгодам. Да? Чем больше у вас прихожан, тем больше у вас выгоды. Деконструкция стереотипов. Здесь вы можете это сделать просто сами, это делается по той же самой схеме, мы строим нарратив, да, мы берем какой-то вот из этих выявленных стереотипов, строим табличку и начинаем двигаться по этой табличке туда-сюда и пытаться найти альтернативные взгляды на ситуацию и попытаться понять, как мы можем жить без этого нарратива, как мы можем построить общество, в котором этого нарратива нет. Принятие в обществе затем происходит. То есть после того, как мы изложили другие альтернативные взгляды на построение общества, которые свободны от этих нарративов, которые обладают более инклюзивной культурой, мы добиваемся общественного принятия и после этого можем переходить к законодательному регулированию. Ну, например, обязать авиакомпании продавать людям, страдающим ожирением, 2 места по цене 1. Или обязать муниципальный транспорт делать больше мест в общественном транспорте для людей, страдающих ожирением. Или выплачивать людям какое-то пособие по аналогии с пособием по безработице, признать их социально защищенной группой, так же как инвалидов. Или, например, отменить налог на бездетность. Да, он сейчас уже практически везде отменен, но раньше вот существовал такой налог на бездетность. То есть, если у вас нет детей, вы должны платить не только подоходный налог, но и еще какую-то часть дохода. Все это заканчивается законодательным регулированием. И на самом деле, вот если мы в соответствии с этой схемой проанализируем новости, мы увидим, что вот эта борьба за права, она ведется примерно по одному шаблону в очень разных областях. И у нас может зародиться такой вопрос, да, кто архитектор? Кто все это придумал? Кто вот это вот все создал? Может быть, это какой-то целенаправленный план? Может быть, кто-то за этим стоит? Этим очень часто, на самом деле, грешат люди, которые вот, недовольны деконструкцией стереотипов, они очень часто ищут в этом некий заговор. У нас есть план Даллеса, например, да, концепция плана Даллеса о том, что вот все вот эти изменения, вся вот эта деконструкция культуры, она навязывается российскому обществу извне для того, чтобы развалить это общество изнутри. Да? То есть вот Соединенные Штаты, они внедряют вот все эти порочные практики, всю эту деконструкцию, вот этот вот разврат нравов для того, чтобы разложить общество изнутри. Ну, мы знаем, что конкретно план Даллеса это фальшивка, это просто перепечатка из какой-то книги. И никакого такого плана в виде официального документа не существовало. В самих Соединенных Штатах тоже есть такая концепция, что это все срежиссировано кем-то извне. Там есть, например, книга «Окно Оберона». То есть само «Окно Оберона» – это более или менее корректный социологический термин, который примерно вот эту схему описывает. Но есть еще книга под таким названием, которая тоже строится на сюжете, что какие-то там, по-моему, магнаты, главы медиакорпораций вот тоже с какими-то целями разлагают общество изнутри. Есть концепция того, что вот вся эта деконструкция была навязана Западу через Третий интернационал, что это все срежиссировано в Советском Союзе и затем экспортом выведено в США и в Европу для того, чтобы вот тоже в рамках этой большой политической игры развалить общество европейское и американское, сделать его неспособным к действию. То есть таких концепций очень много на самом деле. И они все довольно конспирологические. Мы помним, что к конспирологическим гипотезам надо относиться с большим подозрением. И на самом деле, самое главное, они особо и не нужны. Они не нужны. Почему это работает? Почему работает эта схема? Потому что наш мозг устроен так, что деконструкция работает. Не забывайте, мы начали с того, что деконструкция это достаточно валидный психотерапевтический прием, который действительно позволяет вам примириться со своим внутренним другим, снять эмоциональную напряженность и в итоге почувствовать себя лучше. То есть этот прием работает просто потому, что мы вот биологические существа вот с таким устройством мозга, с таким устройством психики. Поэтому он работает. То есть реальность такая. Эта схема не потому работает, что она была кем-то искусственно срежиссирована, а потому что мы так устроены, что она работает. Дальше в процессе довольно длительных поисков люди нащупали эту схему. И теперь, конечно, они используют эту схему для того, чтобы продвигать свои идеи. Продвижение идей – это, в общем-то, доминирование, да, это опять-таки возможность, да, внедрить свои идеи в других людей, расширить зону своего влияния фактически. Это тоже то, что нам очень свойственно как биологическому виду. Ну и, собственно, вот поэтому мы видим одну и ту же работающую технику, которая направлена на достижение одних и тех же целей. И совершенно не обязательно искать этому какое-то конспирологическое объяснение. Теперь настало время поставить финальную точку вот в этом отступлении, которое мы сделали на протяжении последних двух лекций, и вернуться, в общем-то, в нашу тему, в тему нашего курса. А мы изучаем науку и рациональность. Вы, наверное, заметили, что последние две лекции мы об этом очень мало говорили, практически не говорили. И сейчас настало как раз время вернуться обратно и понять, каким образом вот те механизмы, те методики мышления, которые были выработаны в обществе под действием, ну, вот, общественных каких-то отношений, происшествий исторических, которые были, да, вот каким образом эти механизмы влияют на науку и влияют на наше представление о рациональности. И, собственно, мы сейчас как раз и рассмотрим это, деконструкцию науки. Дело в том, что научный метод, например, ну это же нарратив, да? Мы говорим о том, что вот есть познание, есть научный метод. И если мы хотим добиваться познания, мы должны действовать научным методом. Это явно предписывающий нарратив, который ограничивает нашу свободу. Или, например, нарратив о том, что вы должны рассуждать логически. Я же прямо говорю, что есть поведение должное и недолжное, и должное поведение заключается в том, что вы мыслите логически. Это тоже нарратив. Это тоже культурно-исторически обусловленный нарратив. Он обусловлен именно эпохой Просвещения, когда люди решили, что да, вот надо думать логично. Могло ведь быть и по-другому. И есть, собственно, по-другому у других. Да? Или, например, нарратив о том, что вы должны разоблачать манипуляции. Постоянно говорили, что вот манипуляции, нам надо научиться их разоблачать, вот есть какие-то приемы, вот надо их знать, а то, не дай бог, вами будут манипулировать. Но это же тоже нарратив. И мы уже поняли, что нарративы это как-то не очень хорошо, да? И в контексте второй половины 20 века любой нарратив воспринимается как что-то плохое. Да? Как что-то, ограничивающее вашу свободу, как что-то, что навязывается вам извне и формирует вашу личность. И я вовсе не говорю о том, что вот эти конкретные нарративы обязательно плохие, и от них обязательно нужно отказаться, но тем не менее нужно признать, что они, ну, мешают значительной части, например, алогичных людей. У нас мир не очень приспособлен под алогичных людей, под глупых людей, правильно? Вот все эти истории, например, о надписях на стаканчиках с кофе в Макдональдсе, где стали писать, что осторожно, кофе горячий, можно обжечься. Мы же можем воспринимать это как процесс превращения нашего общества в более инклюзивное глупым людям, которые не знают, что кофе горячий, можно обжечься. Да? То есть считается, что люди как-то должны сами вот эти причинно-следственные связи определять. Мы можем их от этого избавить, развесив везде предупреждающие надписи. И вот давайте мы сейчас поговорим о том, как можно деконструировать в том числе и эти нарративы. То есть вы лично можете верить в научный метод, и я верю в научный метод, и я верю в рациональность и в логику, но нужно понимать, что есть и другие точки зрения. И вот мы сейчас попробуем эти точки зрения исследовать и провести деконструкцию науки, деконструкцию научного метода. И схема будет выглядеть вот так. У нас есть наука и не наука, все остальное. И мы, вообще-то говоря, связываем это с познанием и неведением. Для того, чтобы произвести познание, мы должны применять научный метод, а другие, которые не применяют научный метод, они находятся в неведении, они не знают, как мир функционирует и не могут в нем эффективно работать. И мы просто механически применяем ту же технику, которая была. Давайте попробуем. Можем ли мы представить, что мы на самом деле в науке и в неведении? Мы занимаемся этой наукой, мы постоянно что-то там открываем, научный метод, рациональность, все это используем, и все равно остаемся в неведении. Что же это напоминает? На что это похоже? Ну вот, в общем-то, все экзистенциалисты, они здесь. Да? что наука это не то, чем можно получить настоящее знание о мире, настоящее знание о вещах, которые действительно нас волнуют. Наука при всей своей мощи в познании отдельных аспектов бытия оказывается совершенно несостоятельной в познании других аспектов. И вот именно эти-то другие аспекты оказываются самые важные. То есть мы видим, что экзистенциалисты, они вот прекрасно размещаются в этом квадранте и тем самым вносят свой вклад в деконструирование науки, сообщая нам о том, что есть познание за пределами науки. Не наука и познание. Может быть, мы на самом деле осуществляем познание не научно? Это тоже целая философская школа постпозитивистов на самом деле. Вот Карл Поппер был последним, наверное, кто изобрел нарратив о том, что если ты хочешь познать, ты должен действовать так, так и так. Те исследователи, которые были после него, это и Кун, это и Лакатош, они в основном анализировали то, что на самом-то деле исследователи довольно далеко уходят от предписанного Поппера. На самом деле, когда их теория натыкается на противоречие с экспериментом, они втыкают в эту теорию какой-то костыль, и вот эти костыли втыкают. Ну вот потом тяжесть костылей становится такой, что теория больше этого не выдерживается, и тогда все это обваливается, и начинается новая теория. И они говорят, что ну это не наука на самом деле, да, то есть это не то, что предписано было Поппером. На самом деле все это работает по-другому. На самом деле то, как мы познаем мир, это значительно сложнее устроено. Здесь же мы можем вспомнить Пола Фейерабенда, который говорил о том, что на самом деле даже Галилей, он не следовал научному методу. Это человек, который перевернул наше представление о реальности, который, в общем-то, создал все то, что мы сейчас называем наукой, но он не следовал научному методу. Согласно Фейерабенду, он просто подделывал научные эксперименты, подгонял их под свою теорию, и никакой науки там не было. И если вся наша наука базируется на вот таком результате, то, может быть, с этим научным методом что-то не так. На самом-то деле мы производим познание по-другому. Можно ли представить, что другие занимаются наукой, но остаются в неведении? Ну, в некотором смысле да, здесь будет более свободная, более дикая ассоциация, но сюда очень хорошо укладывается все, что было связано с правозащитным движением. Потому что наука это на самом деле тоже занятие вот тех самых мужчин, белых, достаточно богатых и так далее. И многие научные открытия, которые были произведены параллельно, вот, представителям привилегированного класса и кем-то другим, в историю вошли именно как изобретение, сделанное привилегированным человеком. И на самом деле многие обращают внимание, например, на философию, что философия это ну, вот сплошное просто творчество белых людей, белых мужчин, и там абсолютно не представлен, например, женщин. Хотя некоторые женщины в свое время высказывали суждения, которые были схожи с там, декартовскими, например, но они не вошли в историю. И поэтому нужно что-то с этим делать. Нужно поворачивать науку лицом ко всем, а не только к привилегированным людям. И, например, когда мы читаем философию в университете, мы должны обеспечить равнопредставленность и женщин, и людей другого расового происхождения и так далее. То есть мы должны сделать нашу науку разнообразнее, потому что сейчас факт того, осуществим мы с помощью науки познания или не осуществим, определяется не тем, насколько хороший научный метод мы применяем, а тем, принадлежим мы к привилегированным людям или не принадлежим. И другие тоже могут заниматься наукой, они могут следовать научному методу, но тем не менее ничего не добиваться. Или, может быть, другие вот здесь, которые осуществляют познание с помощью не науки. Это всевозможные экстрасенсы, например. Это всевозможные лжеученые, которые осуществляют познание. Ну, они же что-то нам сообщают об окружающем мире. В принципе, не исключено, что это даже правда. Мы же помним, что то, что мы не следуем научному методу, не означает, что мы обязательно придем к неверным результатам. Ну, вот они не следуют научному методу. Может быть, они осуществляют познание, но как мы к ним относимся? Как мы предписываем к ним относиться? Сколько мы потратили времени на то, чтобы поговорить о том, как плоха лженаука и как нужно с ней бороться? Можно пойти дальше на самом деле и произвести правозащиту уже науки, которые пытаются искренне достучаться до истины, пытаются искренне привнести что-то новое в наш мир, какое-то познание, как-то сделать нашу жизнь лучше, но натыкаются на вот эту вот машину официальной науки, которая ну, просто не дает им никакого хода. Они вот искренне пишут какую-то статью, отправляют ее в интернет, ну или в газету, она выходит, а им говорят: нет, вы знаете, вы, это не научное издательство, мы не будем вообще с вами разговаривать. У вас нет образования, мы не будем с вами разговаривать. У вас нет ученой степени, мы не будем с вами разговаривать. Ну, обидно же. Обидно. И более того, если мы запрещаем таких людей, если мы запрещаем им заниматься познанием, мы же теряем вот потенциальный выигрыш. Да? Мы теряем потенциальное знание, которое, может быть, можно открыть таким способом. Ужасное положение. Ну, собственно, вот апологию я как раз уже произвел о том, что это искренние люди, которые пытаются сделать что-то хорошее, но оказываются за бортом социума, из-за этого самого социума, из-за тех правил и нарративов, которые в социуме приняты. Мы можем проанализировать культуру и выделить стереотипы. И здесь мы обнаружим страшное. Откуда вообще берется в нашей культуре то, что познание связано с наукой? Да нас же программируют этому, начиная со школы. Нам же со школы рассказывают только об ученых. Нам говорят, вот складывать нужно так, умножать нужно так. Даже не думай умножать по-другому. Где свобода? Да? Нас отучают даже думать об этом. Да? Нас отучают от каких-то других мыслительных комбинаций, кроме тех, которые признаны рациональными. И в итоге наше сознание, наша свобода, она сужается до вот этого сектора, который разрешен современными представлениями о рациональности. На самом деле мы теряем огромную часть нашего поведения, которая рациональной не является. И это все происходит прямо со школы, которая оккупирована учеными. И, кстати, они являются выгодоприобретателями этого процесса. Вот раньше таким выгодоприобретателем была церковь. Церковь проводила образование, она чему-то людей учила, и все эти люди были воцерковленными. Сейчас что произошло? Сейчас просто один выгодоприобретатель сменился другим. И тем же самым занимается наука. Эта наука через школы, через своих агентов программирует целое поколение людей, которые в эту науку верят. Идут в нее работать, покупают всякие штучки, которые наука изобретает, добровольно отдают налоги на эту науку. Собственно, наука получает эти налоги, и всем кажется, что так и должно быть. Другие социальные институты страдают. Мы проводим деконструкцию стереотипов, то есть делаем что-то, что было показано на предыдущем слайде, говорим о каких-то открытиях, которые были совершены без помощи научного метода, говорим о том, что в самом научном методе есть неувязки, ну, например, он не может доказать сам себя, и вообще непонятно, откуда он взялся, и на чем он вообще основан, кроме нашей веры в него. Да? Добиваемся принятия в обществе альтернативных точек зрения, альтернативной медицины, альтернативной физики, альтернативной химии. То есть это становится, ну в современном обществе это уже стало, по сути, альтернативными допустимыми точками зрения. Когда мы говорим о происхождении видов, вот есть точка зрения Дарвина и есть точка зрения креационистов. А еще есть точка зрения тех, кто считает, что все создали существа с планеты Нибиру. И дальше мы можем организовать диалог между этими точками зрения в формате ток-шоу, например. Да? То есть у нас сменяется научная дискуссия, подменяется ток-шоу. Когда вот они все приходят в телевизор, о чем-то друг с другом разговаривают, и в результате формируется якобы истина. А может быть и без кавычек истина. Зависит от точки зрения. Ну и законодательное регулирование. Обеспечить представителям альтернативных учений доступ в школы, чтобы они тоже могли продвигать свои взгляды на жизнь. Включить в образовательные программы там, те или иные пункты, или исключить те или иные пункты, которые кому-то не нравится, да, разрешить лечение альтернативной медициной в государственных клиниках и так далее. Здесь можно много чего придумать, каким образом это регулировать законодательно, после того, как мы добились общественного согласия. И мы вполне можем провести вот эту деконструкцию науки и деконструкцию разума, по сути. Мы можем все то же самое применить и к разуму. И сказать, что и разум у нас не такой уж хороший, без него, может быть, было бы лучше, а у других разума нет, они живут хорошо и так далее. И с логикой, и все это можно сделать. И это порождает, на самом деле, новый вопрос. Как жить в этом обществе? Как строить такое общество, в котором все деконструировано, ни в чем нельзя быть уверенными, и которое, в принципе, свободно от нарратива? И как это общество может ужиться с наукой, и как наука может выжить в этом обществе, как наука в формате ток-шоу может конкурировать с альтернативной физикой или альтернативной медициной. И вот это в плане рациональности, в плане философии науки, наверное, основной вопрос постмодерна. О том, как рациональность строится сейчас, вот, по итогам этого отказа от нарративов, как мы представляем себе рациональность. И об этом мы поговорим в следующей лекции нашего курса.